Исторический календарь.
13 декабря у нас сегодня на календаре. И об исторических событиях, связанных с этой датой, расскажет мой коллега Владимир Бычков. Владимир Рославович, приветствую.
Здравствуйте.
13 декабря по новому стилю Русская Православная Церковь чтит память апостола Андрея Первозванного, одного из 12 апостолов, небесный покровитель Руси.
Ну, поэтому у нас память святого Андрея Первозванного всегда почиталась весьма торжественно. Петр I учредил в честь святого первую и высшую награду России – орден Андрея Первозванного. Также с петровских времен Андреевский флаг стал официальным стягом российского военного флота. Первым кавалером ордена в 1699 году стал Федор Алексеевич Головин. Он же первый русский граф и первый генерал-фельдмаршал. А вторым кавалером ордена стал гетман Иван Мазепа, получивший его из рук Петра I. В 1708 году царь лишил Мазепу за предательство награды и придумал ему другую – орден Иуды. Император Павел I ввел обычай награждать при крещении орденом Андрея Первозванного великих князей, а великих княжон тоже таким придворным орденом святой Екатерины. Кстати, этот обычай в измененном виде существует и в наши дни, ну, когда счастливый отец забирает своего новорожденного ребенка из роддома. Если мальчик, то ленточка, перепоясывающая одеяльце, голубого цвета, цвета ленты Андрея Первозванного. А если девочка, то розово-красная. Таков цвет ленты ордена святой Екатерины.
13 декабря 1553 года родился Генрих IV, первый король Франции из династии Бурбонов.
Он считается автором афоризма «Париж стоит обедни» или «Париж стоит мессы». По преданию, эти слова Генрих, вождь гугенотов, произнес, когда ему, чтобы получить французский престол, пришлось перейти из протестантства в католичество. Однако на самом деле он сказал: «Я проделаю сальто мортале». Умный и обаятельный Генрих, став королем, стремился в своих делах к благосостоянию и миру подданных, чего в значительной мере сумел достичь. В народе его называли «добрый король Анри». Как раз оттуда это пошло. Он хорошо нам известен по трилогии Дюма отца «Королева Марго», «Графини де Монсоро» и «45». В возрасте 57 лет Генрих IV был убит католиком-фанатиком Равальяком. Впрочем, королю не повезло и после смерти. Во время Великой Французской революции в 1793 году революционеры вскрыли место королевского захоронения в Сен-Дени и сбросили останки монархов в общую могилу. Один из революционеров отрезал голову от тела Генриха. Говорят, потом ее не раз продавали на аукционах, и она побывала в разных частных коллекциях. В 2008 году последний хозяин головы Генриха попросил специалистов провести экспертизу. Ученые признали голову подлинной. Однако впоследствии исследования ДНК и сравнения с генетическим материалом ныне живущих бурбонов опровергли это заключение. Так что точку ставить рано. Эта история еще похлеще, чем поиски головы Берлиоза в «Мастере и Маргарите».
Не говорите, ужасная история. 13 декабря 1971 года в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи».
Режиссером фильма был Александр Серый, который знал о тюрьме и зоне не понаслышке. Отсидел 4 года за драку. Но этот опыт, конечно, ему пригодился. Он выдумал для джентльменов многие якобы жаргонные словечки. А в режиссуру ему помог вернуться его друг Георгий Данелли, который стал художественным руководителем киноленты. Кстати, перед съемками Серый обсуждал будущий фильм с консультантом от МВД. Ну, так было положено. Представитель Главного управления исправительно-трудовых учреждений Голобородько сказал, мол, если хотите, чтобы картина получилась достоверной, вам нужно поехать в колонию и лично похлебать недельку-другую тюремную баланду. Серый, конечно, не стал говорить чиновнику МВД подробно своей биографии, боялся, что могут снять с фильма. Поехал на 2 недели якобы в зону неподалеку от Горького, Нижнего Новгорода. Правда, как он сам потом признался, все это время тихо просидел в гостинице. Госкино не сразу выпустило «Джентльменов удачи» на экраны. Чиновников смущал вот этот такой уголовно-криминальный сюжет, хотя фильм посмотрел тогдашний глава МВД Николай Щелоков и хохотал до слез, как вспоминают очевидцы. Однако один ответственный киночиновник объяснил Евгению Леонову парадокс этой ситуации. Одно дело, когда смотришь фильм как человек, и совсем иное дело, как генерал. Хорошо, что генсек был большим любителем кино. Брежнев посмотрел «Джентльменов удачи», оценил юмор фильма, а когда осторожные чиновники обратили внимание дорогого Леонида Ильича на жаргон, тот только отмахнулся, сказав, что его знает каждый мальчишка. Впрочем, в фильме нет настоящего блатного жаргона, блатной музыки. Сосиска, сарделька, редиска, Новоходоносор и даже петух гамбургский – это лишь остроумная стилизация под блатную музыку. А иначе фильм бы точно, конечно, не выпустили на экран. «Джентльмены удачи» стали лидерами советского кинопроката 1972 года, свыше 65 миллионов зрителей.
Тоже захотелось пересмотреть. 13 декабря 1903 года в Одессе родился советский писатель Евгений Петрович Петров.
Окончил классическую гимназию, после революции работал в Одесском отделении уголовного розыска и за успешную борьбу с бандитами был даже награжден часами. В 1923 году переехал в Москву, стал журналистом, работал в журнале «Красный перец», газете «Гудок», познакомился с Ильей Ильфом. И вот вместе они написали романы «12 стульев» и «Золотой теленок». Такая своеобразная энциклопедия сатирического советского общества конца 20-х годов. «Приключения неунывающего Остапа Бендера» упивалось, конечно, не одно поколение читателей. Ильф и Петров также создали совместно повесть «Светлая личность. Необыкновенная история жизни города Колоколамска. Тысяча один день» или «Новая Шахерезада». Сценарий кинофильма «Цирк». После смерти Ильфа Петров возглавлял журнал «Огонек», написал киносценарий к фильмам, тоже известно, «Музыкальная история», «Антон Иванович Сердится», «Воздушный извозчик». В годы Великой Отечественной войны Петров служил военным корреспондентом Совинформбюро, был награжден орденом Ленина. В мае 42-го на эсминце «Ташкент» Петров прибыл в осажденный Севастополь. А когда он возвращался в Москву, самолет потерпел катастрофу. И, кстати, долгое время произведения Ильфа и Петрова не переиздавались. И вообще их собрание сочинений вышло впервые в 1961 году. Зато в 60-е и 70-е годы от романа «12 стульев» и «Золотой теленок» переиздавались более 20 раз.
Отойдем немного от событий, связанных с кинематографом. 13 декабря 1989 года создана Либерально-демократическая партия Советского Союза, она же партия Владимира Вольфовича Жириновского.
Личность всем известна, представлять не нужно, поэтому вспомню лишь самые знаменитые фразы и афоризмы Владимира Вольфовича. «Вот четыре силы в мире – Запад, Юг, Восток и Россия. Не надо заставлять детей учить английский, пускай лучше изучает автомат Калашникова, и тогда скоро весь мир заговорит по-русски. О какой демократии вы говорите, если 65% территории России – вечная мерзлота? Надо воспитывать молодых, с молодости отвращение к коррупции воспитать. Надо с семьями работать, с женами, потому что жена и дочь – первые провокаторы. Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить».
Вот она, либеральная демократия в каждой фразе слышна.
«У нас все политические лидеры уходили из жизни в основном через смерть. Нету такого теоретического обоснования рождения детей. Это происходит само по себе.
Хорошо, не случайно.
Каждой одинокой женщине по мужчине, каждому мужчине по дешевой бутылке водки. Для молодежи должно быть три дороги – вузы, казармы, стадионы и, на крайний случай, монастыри. И загнать туда необходимо всех желающих. Мать, она не может многому научить сына, потому что она сама не была мальчиком. От чего коровы с ума сходят? От британской демократии. Мы отправим еще 10 миллионов русских в Америку и вскоре изберем собственного президента. Это еще задолго до выборов Дональда Трампа
только
было
сказано.
Только
хотела сказать, не подумайте, что это да, о свежих событиях.
Это было сказано давно. Я люблю детей. Они тупые, ничего не соображают. Их можно обмануть. Все, что угодно. Пушкин несчастный был. Лучше бы его не было совсем. И, наконец, 13 декабря 1909 года скончался Иннокентий Федорович Анинский. Поэт, драматург, критик. Его стихотворение «Среди миров» входит в число шедевров русской поэзии. Легло в основу романсов, написанных Вертинским и Сухановым. И, кстати, творчество Анинского оказало сильное влияние на Пастернака и Ахматову. И еще напомню, что сегодня тоже состоялись премьеры нескольких тоже фильмов. В 65-м году «Операция И» и другие приключения Шурика. В 66-м «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». А в 68-м году «Бриллиантовая рука».
Все культовые фильмы. Спасибо, Владимир Рославович.
Пожалуйста.
Мой коллега Владимир Бычков рассказывал об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 13 декабря.
Исторический календарь.